Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня я вновь пригласила в гости в студию городского радиоканала свою коллегу, кандидата исторических наук, главного библиотекаря музея, специалиста по работе с книжными памятниками Ирину Павловну Бедулину. Добрый день, Ирина Павловна.
Здравствуйте.
В этом году наш музей работал над проектом, посвященным памяти иркутян, участников Великой Отечественной войны, который мы назвали «Картина позвала в дорогу». Об этом проекте я уже рассказывала нашим радиослушателям. Нашу сегодняшнюю с вами встречу я бы назвала «Книга позвала в дорогу». Дело в том, что после передачи с Ириной Павловной, где она подробно рассказывала о книжных памятниках, мне позвонила иркутянка Светлана Алексеевна Зоркина, которая сказала, что готова передать музею редкие книги из библиотеки ее мужа Виталия Иннокентьевича Зоркина. Я хорошо знала Виталия Иннокентьевича еще в бытность моей работы в Музее истории города Иркутска. Он был в музее частым гостем, дарил нам свои книги. Его имя знакомо многим иркутянам, особенно выпускникам факультета журналистики Иркутского государственного университета. Виталий Иннокентьевич Зоркин родился 8 августа 1937 года в Иркутске. Окончил филологический факультет Иркутского госуниверситета. После окончания вуза был приглашен в республиканскую газету «Правда Бурятии», где был журналистом и фотокорреспондентом. Объездил всю Сибирь и Дальний Восток. По тундре на собачьей упряжке одолел 1500 километров по маршруту этнографа Багарастана. Повторил путешествие Чехова до Сахалина. Всего участвовал в 4 экспедициях по Якутии, Бурятии, Западной и Восточной Сибири. Виталий Иннокентьевич – профессор Иркутского государственного университета. С 2010 года – действительный член Петровской академии наук и искусств, заслуженный работник культуры России. Автор сотен публикаций и десятков книг, из которых наиболее известны «Роковая любовь великих людей», «Бывает странное сближение Пушкин и Сибирь», «Иркутские родоначальники», «Не уйти от памяти», к 70-летию Александра Вампилова. За долгие работы в Иркутском государственном университете Виталий Иннокентьевич подготовил несколько поколений выпускников журфака. Он лауреат и дипломант многих литературных премий и конкурсов. В 2015 году был удостоен звания «Иркутский мэтр журналистики» с вручением золотого знака «Золотая запятая» с бриллиантом. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Скончался на 82-м году жизни в июле 2019 года. Вот буквально на следующий день после этого звонка мы с Ириной Павловной и сотрудником городского радиоканала Жанной Богдановой, которая вызвалась стать нашим проводником, уже ехали в гости к Светлане Алексеевне Зоркиной. И вот опять, как в случае с Лидией Ивановной там, меня подвела моя интуиция. Почему-то мне казалось, что такие известные и заслуженные люди должны жить в роскошных сталинских хоромах где-то в центре Иркутска. Но мы ехали в предместье Рабочей на улицу Баррикад, в обыкновенный кирпичный пятиэтажный дом, где на первом этаже разместилась маленькая квартирка супругов Зоркиных. Не знаю, Ирина Павловна, как у вас, но вот у меня, когда я переступила порог дома, сразу сложилось впечатление – здесь живет любовь. Любовь к жизни во всех ее проявлениях. А еще поразила меня сама Светлана Алексеевна, потому что в полутьме прихожей она показалась мне совсем молодой женщиной. А какое впечатление сложилось у вас?
Да, конечно, у меня тоже впечатления сложились неизгладимые. Во-первых, Вот эта квартира, как вы говорите, небольшая по объему, по размеру, она мне не показалась небольшой, потому что мне показалось, что там вот действительно настоящие хоромы, когда я увидела, что почти что на каждой стенке расположены книги. И вот эти книги создавали впечатление такое, как будто бы они расширяли пространство. У меня такое было ощущение, что вот действительно настолько была понятна жизнь этих людей, что вот эта жизнь заключалась в науке, в искусстве, в любви к искусству,
друг к другу. Конечно, да, вот да, эта да. теплота, эта любовь, она и... проявлялась вот в каких-то вот таких вот мелких деталях. Вот вспомните даже холодильник, да, вот он магнитиками. И...
тематическими магнитиками.
Да, когда нам Светлана Алексеевна устроила просто своеобразную экскурсию с этими магнитиками, да, вот, рассказала нам какую-то интересную историю.
Сказку рассказала, да.
Ну вот дорогу нас с вами позвали книги, и, конечно, вы правильно сказали, что вот в этой квартире книги – это главная ценность. Вот на ваш взгляд, как профессионала, что представляет собой библиотека Виталия Иннокентьевича Зоркина?
Ну, во-первых, это очень большая библиотека по объему. В ней, я, конечно, не знаю сколько, но вот Светлана Алексеевна нам говорила такую цифру, от 20 до 30 тысяч экземпляров. Книги собраны таким образом, то есть, вот понимаете, тут когда мы рассматриваем чью-то библиотеку, то есть владельческую коллекцию, как мы ее называем, или личную библиотеку, то мы обращаем внимание на то, какими изданиями, какими книгами эта библиотека наполнялась. И здесь сразу видно, что человек был весь углублен в науку, и он покупал книги, именно относящиеся к его научной деятельности, к его литературной деятельности. Это показывает еще его творческую направленность. И, кроме того, книги в эту библиотеку приобретались не только для того, чтобы писать какие-то научные труды или литературные произведения, но и книги, являющиеся какими-то шедеврами искусства книги, то есть книги хорошего качества, качественного издания, какие-то шедевры именно книжного искусства.
Вот когда мы приехали с вами, Светлана Алексеевна уже отложила для нас книги, вот после их разглядывания, ощупывания, чтения, наших восторгов, она приняла решение передать музею еще несколько книг, вот добавок той пачки, которая уже лежала на столе. И вот я очень радуюсь этому факту, потому что и как музейщику, и как библиотекарю мне доводилось встречать книги не только на библиотечных полках или на книжных полках в домах, но и, увы, в мусорных баках. Вот уходят из жизни старики, которые всю жизнь собирали, хранили, покупали в букинистических магазинах вот эти вот уникальные книги, в том числе, конечно, достаточно редкие, а вот новое поколение родных или посторонних людей сочло их за хлам и решили от них избавиться. Вот, к сожалению, некоторые раритеты таким образом были утрачены. И вот тем более радует то, что Светлана Алексеевна, понимая ценность этих изданий, сделала свой выбор в пользу нашего музея. А какие книги подарила Светлана Алексеевна библиотеке Иркутского областного художественного музея и в чем их ценность?
На сегодняшний день Светлана Алексеевна подарила нам порядка 50 книг. Первая партия была вот 29 книг. Все они очень ценные, каждая цена по-своему, библиографические редкости в основном. Здесь и книги, относящиеся к книжным памятникам, о которых мы будем сегодня подробно говорить, и книги краеведческого характера, которые тоже на сегодняшний день некоторые из них являются библиографическими редкостями. Например, она нам подарила двухтомник словаря Межова, это вот для библиотекарей, кто вот если слушает нашу передачу «Библиотекарь», они сразу вздрогнут от этой фамилии, потому что знают, что это такое. Это очень ценное справочное издание, которое не во всех библиотеках имеется.
Ну и, конечно, наверное, главная книга, за которой мы с вами ехали, это книга на кириллице. Кстати, давайте все-таки мы с вами напомним нашим радиослушателям, что это такое, да? Дело в том, что кириллица – это одна из двух славянских азбук. Помимо кириллицы имеется еще и глаголица. Названа она так по имени славянского просветителя середины IX века Кирилла до принятия монашества Константина, который в 863 году создал первую славянскую азбуку и с помощью брата Мефодия перевел с греческого на славянский язык христианские богослужебные книги. О происхождении кириллицы существует ряд гипотез. Большинство ученых считают, что Кирилл создал глаголицу, а кириллица была составлена в Восточной Болгарии в конце IX века для приближения славянского письма к торжественному византийскому языку. До XI-XII веков кириллица и глаголица употреблялись параллельно. Впоследствии кириллица вытеснила глаголицу. Состав и форма букв кириллицы изменялись. Первоначальный устав XIV века вытесняется полууставом, который положен в основу первых русских печатных шрифтов. С конца XIV века в бытовой и деловой переписке распространяется скоропись, а в книжных заголовках – орнаментальная вязь. В 1708-1710 годах царь Петр I ввел вместо полуустава близкий к современному гражданский шрифт. На основе кириллицы построены алфавиты следующих славянских языков: русского, украинского, белорусского, болгарского, сербского, македонского, черногорского и даже монгольская азбука, через наш русский алфавит. Я так подробно говорила о кириллице для того, чтобы понять радиослушателям вот тот шедевр, который нам Светлана Алексеевна с вами передала. И это был псалтырь. А вообще, что такое книги кирилловской печати? Вот какова их ценность и сложность атрибуции?
Вы правильно сказали, что кириллица родилась в 863 году. И это был переворот, это был скачок в науке. Это был скачок в книгоиздании, в книгонаписании, потому что до тех пор, до 863 года, все книги писали либо на латыни, либо на греческом языке. Но вот этот язык, он сделал большой переворот, потому что огромная семья славянских народов была приобщена к богословию, и потом, в конце концов, не только же богословские книги печатались, как вот вы рассказали, и гражданская печать появилась в 1708 году благодаря Петру I. То есть вот это дало толчок развитию славянской письменности. Слово «кириллица», оно имеет еще второе значение. Вот то, что вы рассказали, это вот все это очень интересно и правильно, и значимо. Но вот среди нас, книговедов, кириллица обозначает книги, написанные кирилловской печатью. Мы так их называем — кириллица. То есть мы делим книги на кириллицу и книги гражданской печати. И вот что касается книг, написанных кирилловским шрифтом, это, как правило, богослужебные книги, богословские книги. Атрибуция их бывает крайне тяжелой, потому что вот в начале книгопечатания на Руси, берем сейчас на Руси, эти книги печатались без титульного листа, то есть без выходных вот этих данных, без выхода, как мы их называем. И поэтому приходится, во-первых, знать весь репертуар книг, которые были опубликованы в тот период. Это большие-большие знания нужны для этого. Во-вторых, если это кириллица до середины XIX века напечатаны книги, тогда мы можем определить по бумаге возраст этой книги и определить даже, где она, когда была напечатана. Ну и очень много других надо знаний иметь для того, чтобы атрибутировать книгу кириллского шрифта. Поэтому сложность здесь заключается в том, что просто необходимы специальные знания.
Но они у вас есть.
Немного есть, скажем так.
А теперь давайте вспомним вот тот самый момент, когда мы увидели вот огромный фолиант, тяжеленный. Наш водитель Денис, по-моему, с большим трудом вообще снял его с верхней полки, где он и хранился. И когда положил на стол, конечно, мне было очень приятно видеть ваше лицо. Потому что оно выражало такой восторг, по-моему, не только у вас, но, по-моему, у всех, кто вот находился в данный момент, кто имел возможность к этой книге вообще прикоснуться, ее просто открыть, посмотреть вот эти вот страницы, посмотреть действительно вот этот совершенно уникальный, потрясающий шрифт. И мы с вами говорим сейчас о псалтыре. Среди всех религиозных христианских книг, конечно, псалтырь играет свою особую роль, имеет особое место. То есть это сборник молитв для ежедневного чтения всеми верующими православными христианами. А вот что за псалтырь нам достался, вот благодаря Светлане Алексеевне?
Ну да, вы совершенно правы. Дело в том, что в моей не очень большой биографии как книговеда такого рода книги я видела только в Российской государственной библиотеке, когда меня коллеги завели там в хранилище и показали вот эти огромные фолианты, напечатанные период 16-17-18 век. Конечно, производит она сильное впечатление на любого человека. Просто такой культурный шок. Но можете себе представить, книга размером, высота книги около 50 сантиметров, ширина более 30 сантиметров, это вместе с переплетом. И толщина, то есть это вот толщина этой книги, если можно так сказать, чтобы понятно было нашим радиослушателям, 16,5 сантиметров. И поднять эту книгу, вот я, например, не могла сама одна, нужно было мне ее перенести, когда мы ее привезли уже в библиотеку. Мне пришлось попросить еще одного человека, мы с ней вдвоем там с одной женщиной перенесли эту книгу и положили на полку, потому что одной женщине невозможно ее поднять, настолько она тяжелая. Псалтырь. Нам достался царский подарок, можно сказать, псалтырь с толкованием. То есть есть просто псалтыри, есть вот псалтыри с толкованием. Кстати говоря, толковые псалтыри, они встречаются намного реже, чем псалтыри. То есть осталось, вот до наших дней дошло. Что такое вот псалтырь? Это одно из величайших библейских произведений. Это в переводе с греческого псалтырь или псалтирь, правильно говорить. Это название происходит от по названию одного музыкального инструмента. Псалтерия, так он назывался. И это в переводе на наш язык, это песнопение. То есть псалтирь, она состоит из песнопений, молитв, как вы уже сказали. То есть разных, совершенно разных молитв. Там мы... Иногда мы просим что-то у Бога, иногда мы прославляем Бога, иногда мы, наоборот, кого-то хотим не то чтобы наказать, а проявить свое негативное какое-то отношение, просим об этом, тоже вот к Богу обращаемся. Вот эти вот все молитвы, они все разделены на так называемые кафизмы. Кафизмы там тоже делятся, но я не буду вдаваться в эти подробности. И вот такая псалтирь нам досталась, псалтирь с толкованиями. То есть псалтирь, кроме вот этих кафизмов, там еще помещены истолкования этих псалмов. И вот такая псалтирь называется толковой. То есть из древних толкователей псалтири нам известны Иоанн Златоуст, Амвросий, Августин и так далее. Ну, епископ еще, вот Феофан тоже, вот, может быть, знают наши радиослушатели. Автором псалтири традиционно считается это царь Давид. То есть, и вот его даже называли сладкого певца Израилева, царя Давида. Ну, конечно, мы понимаем, что не только царь Давид писал эти кафизмы, и были и другие авторы, это и Моисей, и Соломон, и Асаф, и многие другие. Наша псалтирь.
Я вам уже наша.
Теперь уже наша псалтирь. Мы уже поставили ее на учет, присвоили ей инвентарный номер. Эта псалтирь была напечатана с рукописи Ионы Думина. Жил такой во времена Бориса Федоровича Годунова в XVI веке. Жил такой, был архиепископом, потом он был митрополитом, Иона Думин. И он известен тем, что он был очень таким серьезным богословом и написал, вот у него много рукописных произведений, к которым относится вот и такая толковая псалтирь. Да, и он еще известен тем, что он в свое время первым написал пространное житие Александра Невского. Ну и другие его произведения на сегодняшний день известно около 25 произведений. И вот толковая псалтирь, она одна из этих произведений. О том, что эта псалтирь была напечатана с этой рукописи, есть, к счастью, на последней странице, 1041 странице, есть запись. запись об этом ионе, кто он тогда был, даже кем он был рукоположен, там, и все это вот записано, и вот отсюда мы черпали знания, откуда взялось это произведение. Но нам было очень сложно определить, где была напечатана и когда. То есть мы видели по бумаге, по переплету, мы видели, что эта псалтирь была напечатана в середине или во второй половине XIX века. Но долгие-долгие наши изыскания, длившиеся неделю...
Ну, действительно долгие, да? Да. Обычно годами изыскания длятся.
Вот. Мы пришли к такому выводу и нашли 100% доказательства, что наша книга была напечатана... Наша, я уже говорю... была напечатана в 1897 году в типографии одного монастыря. Это типография единоверцев при Свято-Троицко-Введенской церкви. Типография единоверцев.
Так, вот уже как-то настораживает.
Да, то есть это не московская типография, а это в начале XIX века было установлено нашим царем такое единоверие. Это когда вот не могли соединить старообрядчество и новую веру. Веру, да. И вот, чтобы не было вот этих конфликтов, потому что там и запрещали этих старообрядческие церкви типографии, в общем, не разрешали, они там подпольную работу вели. Чтобы этого не было, вот решили ввести такое вот понятие, как единоверие. И по стране были открыты такие церкви, а при них типографии, которые назывались церкви единоверцев. Вот в одной из такой церкви была напечатана наша толковая псалтирь. Была она напечатана, как я уже сказала, в 1897 году. И мы на сегодняшний день знаем еще о двух таких экземплярах. Ну, то есть там был тираж, естественно. А мы знаем еще о двух экземплярах. Один из этих экземпляров находится в библиотеке в Барнауле, в Барнаульской библиотеке, которые вот они описали эту книгу. Полностью описали. Экземпляр, конечно, другой, потому что вот эти богословские, богослужебные книги, они вот сейчас, например, тираж выходит, 1000 экземпляров, они все вот одинаковые. А в то время каждый экземпляр, он чем-то отличался от другого экземпляра. Вот, и мы знаем, что мог переплет отличаться, рисунок на переплете, сейчас я скажу. И вторая книга, которую мы нашли в интернете, это она находится в Волгограде, в Волгоградской научной универсальной библиотеки имени Горького. Она очень похожа на нашу книгу, но у нее есть отличие. У нее вот на переплете, вот этот переплет, доска в коже светло-коричневого цвета, рисунок другой, тиснение другое. Но по всем показателям, по всем критериям, это та же типография, это уже понятно нам, что это та же типография, и это тот же период издания. То есть вот на сегодняшний день получается вот три экземпляра книги, вот, может быть, оставшиеся от всего тиража, вот этой вот нашей псалтири.
Вот интересно, а как эта книга попала к самому Виталию Иннокентьевичу? Ведь Светлана Алексеевна рассказывала нам о том, что он много путешествовал, и вот эта книга была подарена ему, правда, она не могла назвать дарителя, в то время, когда Виталий Иннокентьевич путешествовал где-то вот по Бурятии. Поэтому она только восхищалась тем, как ему удалось эту книгу привезти. Вы же указали ее размеры, да, ее тяжесть. Да. И, конечно, такую книгу нужно было все-таки в своем путешествии не только везти, но и, конечно, сохранить в том первозданном виде, который вот мы с вами сегодня видим. Потому что сохранность ведь ее, по-моему, прекрасная.
Великолепная, да. Великолепная сохранность. Все там прекрасно сохранилось. Замечательно. Единственное, что утраченные две вот этих застежечки, которые книги обычно застегивались, два ремешка. Ну, а переплет, вот доска в коже замечательно сохранился. Она чистенькая, листы все сохранены. Книга в хорошем состоянии. Вы сейчас спросили меня, как она попала к Виталию Иннокентьевичу. Это называется бытование книги. Бытование книги – это очень тяжелый, длительный процесс научный, научное изыскание, которое за неделю, конечно, невозможно понять, откуда и как вот у владельцев взялась эта книга. Здесь могут помочь нам только воспоминания, может быть, Светланы Алексеевны, либо какие-то его записи. Вот у него наверняка сохранился архив, и, возможно, где-то вот в записях он оставил какие-то сведения, где он, почему он именно в Бурятии взял эту книгу. Дело в том, что она попала сюда, если он в Бурятии ее обнаружил, и там ему подарили, она попала каким-то образом с западной части России, каким-то образом кто-то ее привез. Может быть, наши старообрядцы, у нас очень большая такая диаспора старообрядческая, может быть, вот они. То есть сейчас это очень сложно установить. Никаких записей в книге нет. Если бы были записи в книге, какие-то надписи, ничего этого нет, она чистенькая. Поэтому вот я и говорю, что это нужно вот искать в архивах семейных.
Кстати, такой вопрос. А наши коллеги из Барнаула и Волгограда знают о том, что теперь эта книга хранится у нас в нашей библиотеке? Еще не сообщили такую радостную новость?
Да, я вам скажу, что у меня перед моим компьютером лежит такая вот бумажечка, на которой написано два адреса и написано «написать два письма». И вот я собираюсь все написать. Я думаю, что если у нас будут какие-то другие передачи, результаты этой переписки я обязательно расскажу.
Я представлю, как они расстроятся. Они-то думали, что обладают действительно...
Возможно, расстроятся, а может быть... Как правило, книговеды не расстраиваются, а наоборот радуются, что находятся еще дополнительно экземпляры из утраченных ранее тиражей таких редких книг.
Ну и, конечно, это возможность заняться исследованием совместными усилиями. И, конечно, естественно, да, все это вылится в какое-то, может быть, очень интересное издание. Ну вот, давайте еще раз поговорим о том, какие книги нам передала Светлана Алексеевна, потому что вот библиотека нашего музея при содействии Светланы Алексеевны обогатилась книгами не только на кириллице, но и на латинском шрифте. А вот в чем ценность изданий латинского шрифта? Вот расскажите о книге латинского шрифта, которую нам подарили. Вот сложно ее было атрибутировать?
Да, очень сложно. Почему? Потому что ее надо было переводить. Вы прекрасно понимаете, что у нас немного имеется в стране людей, которые знают латинский язык.
Ну, нас учили, в принципе, в университете латинскому языку, который мы благополучно забыли.
Да, может быть, помним несколько пословиц.
Люпус ин фабуле, да, Кристин Ленда.
Нон ауребус авенум, я хотела сказать, по ушам осла. Первая сложность – это перевод. Но, Ирина Ивановна, вы же прекрасно знаете, что у нас работает замечательный специалист, может быть, уникальный в своем роде. Это Вера Сократовна Кондратьева, которая со знанием иностранных языков, она закончила наш институт иностранных языков, много лет проработала в редком фонде этого института, в редком фонде, в книжном я имею в виду, перевела там, атрибутировала более 3000 книг на французском, английском, немецком и других языках. Нам крупно повезло, что атрибуцией этой книги занималась как раз вот Вера Сократовна Кондратьева. Она полностью перевела титульный лист. Она нашла сведения своими какими-то очень такими методами, которых даже я не знаю. Нашла очень интересные сведения об этом издании. И скажу, чтобы долго не затягивать этот разговор, что это книжный памятник федерального уровня. То есть это однозначно по хронологическому критерию, потому что эта книга была издана в 1571 году. То есть это вот у нас 16 век. Книга тоже богословского направления, как выяснилось, замечательного в свое время, очень известного, но сегодня мы о нем не очень знаем хорошо, писателя-богослова-философа Пиральда, который написал вот эту вот книгу, которая называется «Сумма добродетелей и пороков». Знаменитый средневековый трактат вот этот, о нем таким вот образом говорил Жан Жерсон, это виднейший теолог и богослов XIV века, канцлер Парижского университета, реформатор системы образования, он так говорил: «Если бы все книги в мире внезапно исчезли и сохранилась только сумма называется эта книга по латыни, сумма Пирольта, потеря была бы терпимой». То есть можете себе представить, какую ценность представляло это произведение. Но что интересно в нашем экземпляре? Вера Сократовна искала, и я тоже с ней вместе искала, и мы выяснили, что это произведение публиковалось огромное количество раз. В разных городах. В Италии, в Нидерландах, в Париже, в тех городах, где были тогда типографии. Наш экземпляр. Он был издан в Антверпене. И мы очень долго искали его, чтобы определить его распространенность и его сохранность. Мы в России, вот в российских библиотеках, во всяком случае в электронных каталогах, которые у нас сейчас в доступе в интернете, мы не нашли именно вот этого издания антверпенского. Мы нашли в РГБ, есть миланское издание, мы нашли еще другие издания вот этого писателя, но вот именно этой книги мы не нашли. И потом опять своими какими-то хитрыми методами Вера Сократовна обнаружила его на одном единственном аукционе. Вот это вот издание, вот это произведение, именно вот антверпенское, именно 571 года, на аукционе, где вот оно там продавалось за определенные евро. То есть о чем мы хотим сказать? Что мало того, что оно по своему хронологическому критерию это является книжным памятником федерального уровня, то есть мы, сейчас вам скажу, что книги, написанные на иностранных языках, вот на латыни в частности, до 1700 года включительно являются по хронологическому критерию книжными памятниками федерального уровня. А у нас 1571 год. Кроме этого, еще и вот получается, что это достаточно редкое издание. Но я не знаю, куда надо там в Париж писать, или в Нидерланды, может, в Амстердам, или в этот Антверпен, сейчас это Бельгия, писать им и спрашивать, а может быть, еще где-то есть экземпляры. Ну, это вот я...
Я думаю, писать надо, пусть они знают, что такая книга хранится в Иркутске, в нашем художественном музее.
Вот
и, конечно, действительно царский подарок. А какие книги еще передала, вот, помимо вот этих двух книжных памятников, Светлана Алексеевна нашему музею?
Да, я еще хочу сказать перед этим, извините, не на ваш вопрос, чтобы вдруг... потом, чтобы не забыть. Светлана Алексеевна нам хочет еще передать книгу на кириллице. В ближайшее время, скорее всего, поедем и посмотрим. Но я думаю, тоже будет один из шедевров книжного искусства. Я уверена в этом. Ну, еще там несколько книг она нам хочет передать. Вот это так я заранее вам говорю. Ну, а что касается то, что нам еще передала Светлана Алексеевна, это собрание сочинений Шиллера, Шевченко, Кобзарь на украинском языке, деятели революционного движения в России, Сибири Каторга, Ежевская Софья, Фредерик Шопен, Варшава, 1981 года издание. Ну, и тут все книги не перечислишь, но я хочу сказать о двух книгах, которые вот я с трепетом просто приняла от Светланы Алексеевны, это прижизненное издание Льва Толстого, нашего замечательного издателя Адольфа Федоровича Маркса. Очень красивое издание. Вот, но самое главное, что они прижизненные. Что нужно сказать? Глядя на практически все книги, они имеют такой вид, что вот видно, что вот только-только человек их держал в руках и работал с ними, потому что чуть ли не через каждую страничку там заложена такая бумажечка, закладочка, и когда открываешь эту закладочку, там какие-то надписи, какие-то записи, там нотабене, что-то на это обратить внимание. То есть это настоящая научная лаборатория Зоркина Виталия Иннокентьевича. Это не просто вот книжные памятники или библиографические редкости, это его научная лаборатория. Вот об этом можно даже вот написать статью, книгу, вот я думаю, о том, как он работал.
Я думаю, что обязательно вы напишите такую статью, потому что у нас впереди с вами большая работа и конференции в этом году «Сукачевские чтения». Мы планируем провести в декабре и на следующий год, поэтому я думаю, что одной недели исследований, конечно, в время не завершится, вы будете продолжать исследование и дальше. И я очень рада, что вот эта творческая лаборатория такого замечательного человека теперь она переезжает к нам в наш музей, в нашу прекрасную библиотеку. Вот я знаю, что Светлана Алексеевна слушает сейчас нашу передачу, поэтому позвольте не только от нас, с Ириной Павловной, но и от всех наших коллег, сотрудников Иркутского областного художественного музея, и, конечно же, от вас, наши дорогие радиослушатели, поблагодарить ее за светлую память о Виталии Иннокентьевиче Зорькине, за то, что она нашла в себе силы сделать так, чтобы память о нем сохранялась не только в сердцах близких, но и в вечности. Но недаром же музеи и библиотеки называют вечными хранителями памяти. Вот на этой доброй ноте мы и закончим сегодня нашу передачу. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Благодарим вас за участие в нашей передаче. Желаем
спасибо.
Творческих успехов и новых встреч с нашими радиослушателями.
Вам огромное спасибо и низкий поклон Светлане Алексеевне Зорькиной. Пусть она будет здорова, процветает и хранит эту библиотеку замечательную.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.